В эфире «Действующие лица».
Совершенно верно, действующие лица. Владислав Борецкий здесь, и я рад приветствовать в студии кинорежиссера Александра Кота, Александр Константинович. День добрый. 22 июня, в день начала войны, в кинотеатрах, но не везде.
В кинотеатре «Октябрь».
В октябре в Москве и в Брестской крепости, то есть, ну, в Бресте.
В Брестской крепости.
Прямо именно в крепости будет премьера фильма, о котором мы говорили чуть ли не год назад. Вы приступали к этому полотну. Было волнительно, как говорят плохие журналисты. Ну, наконец, вот сладили 120 минут. Но это я уже из интернета вытащил. Там некоторые кадры. Трейлеров почему-то я не обнаружил. Но кадры есть. И кадры такие захватывающие. И, конечно, мы все ждем этой премьеры. И когда пойдет-то широкий прокат? Вот я сразу такой немножко забегаю вперед, вопрос задаю.
Ну, сейчас будет премьера фильма, потому что она и была запланирована 22 июня. Ну,
понятно, некая, да.
Дата, а в прокат кино выйдет осенью, в ноябре.
В ноябре?
Да, ну это...
Долго ждать-то?
Да,
тут долго. Тяжело вздохнуть.
Да, да, да. Ну, что делать? Но все равно кино мы увидим сейчас.
Ну, кино-то мы увидим сейчас. Ну, сколько тогда попадет-то народу в октябрь? Ну...
Мне сказали 1500.
Ну вот, и все. Это будет один сеанс, да?
Один сеанс, да.
Ну, 1500. В Брестскую крепость надо ехать. Там, а вообще, как это выглядит в Брестской крепости? Где это, что-то, где там показывать?
В Брестскую крепость едет, уже выехал экран, выехал проектор. Там будет прям на территории крепости смонтирован уличный кинотеатр, в общем, и показано это кино, будет показано. Начнется в 2 часа ночи, так как на улице должно быть темно.
А, ну да, это же да, open air.
И закончится
в 4
утра, да, как раз к этим всем событиям.
Это такой перформанс.
Можно и так сделать, так сказать, да. Конечно, перформанс.
А вы-то сами лично где будете присутствовать, в крепости или все-таки в Москве?
Ну, сейчас средства передвижения позволяют присутствовать и там, и там.
А, то есть сначала в Москве,
потом... Сначала в Бресте, в ночь с 21 на 22, а потом
в Москве. А потом к вечеру. Ну, здорово. Угу. А кого вы ожидаете, например, там, в Бресте?
Кто, для кого? Главный зритель – это жители города, потому что очень много брестчан снималось в фильме. Из Минска и так далее. Все, кто
снимались,
конечно, и в эпизодах, и роли даже есть кого-то, и, конечно, в массовке. И это кино, скажем, будет показано для них.
Ну, логично. Саша, скажите, а из жителей Бреста остались свидетели тех событий?
Да. Да, остался воспитанник музыкального взвода.
А, вот этот вот мальчик Петр.
Петр, да.
Который это здесь у вас в картине он
нет,
есть?
Нет. Петр Клыпа — это из книги Смирнова.
Сергей Сергеевич,
да. Да, Сергей Сергеевич Смирнова. Его нет, конечно. У нас в картине есть некий собирательный образ. Зовут Сашка Копашов. Сашка Акимов, угу. А в жизни Лёша Копашов, я его постоянно называю.
Артист ваш,
да, артист.
Ему там, молодой, да?
Да.
Сколько ему?
Ему 14 лет.
Угу.
И,
ты же ровесника играл?
Играл ровесника, да, это некий собирательный образ. И там живет один из воспитанников музыкального взвода.
Который был вот в Брестской крепости.
В это время, да, и вчера был показ в Минске, и мы его позвали. Он посмотрел, и главное слово, которое он сказал, да, похоже.
Похоже?
Да.
Но это высшая оценка.
Да, я считаю, что да, что бы ни говорили, как приятно, что скажут, ну, интересно, что скажут зрители, но главная оценка – это участников событий, потому что что было там на самом деле, никто не знает, и, я думаю, никогда не узнает, потому что Брестская крепость – это уже миф.
Ну, Брестская крепость – это миф, но вот смотрите, какая странная история самой истории, если можно сказать так. Да, потому что о подвиге, о том, что там творилось, мы-то узнали только в 1942 году. И то из там, донесения, немецкого донесения в феврале 1942 года эти бумаги попали в разведку, в нашу. И тогда только, так сказать, это выяснилось, потому что они же блокировали-то очень быстро эту историю. И пошли вперед. Это мы знаем уже постфактум, что называется. И только в 50, если я не ошибаюсь, в 57 году Сергей Сергеевич Смирнов опубликовал все собранные материалы, а уже потом вышла книга «Брестская крепость», была получена Ленинская премия в 65-м, и уже пошло.
Да, но там все гораздо сложнее, связано с тем, что те, кто остались живы во время боев в Брестской крепости, в основном, если они остались живы, да, они, естественно, попали в плен. И мы знаем, как относились к попавшим в плен после войны. Многие сидели уже в сталинских лагерях, и о Брестской крепости замалчивали, знали, но замалчивали, скажем так, эту ситуацию, потому что героями не могут быть попавшие в плен.
Ну, вот это идиотская казуистика войны, да.
Да, да, это во-первых. Во-вторых, Смирнов собирал материал давно, довольно долго. Он опубликовал уже, когда ему дали возможность, в 57-м году, и стал доказывать, что не все попали в плен добровольно, как минимум. Как максимум, он вытащил этих людей, там, того же Петю Клыпу, который сидел в лагерях.
Вытащил. Мальчишкой.
Ему было 30 лет, когда к нему пришел вот спасенный Смирновым. 30 лет парню. Он отсидел уже и там, и там.
Ну, вот я про это и говорю. Попал-то он...
Гаврилов, который присвоили звание Героя Советского Союза. Майор Гаврилов. Всю войну был в плену. Всю войну практически. Майор Гаврилов. Кижеватого расстреляли, Фомина расстреляли. Но это те, о которых мы знаем.
Фомина расстреляли?
Фомина расстреляли.
Комиссара?
Комиссаров.
Немцы
расстреляли. Немцы расстреляли на там 30 числа, 30 июня. Там не давали ему званий, потому что, ну, там о Брестской крепости молчали. Все знали, но молчали. Потом надо сказать, что слава богу, что о Брестской крепости узнали благодаря Смирнову, потому что ясно, что по всей границе Советского Союза немцы встретили жесткое сопротивление. Просто мы знаем о Брестской крепости больше, чем о других. И это кино посвящается как раз, я думаю, не защитникам Брестской крепости, конечно, но тем, о которых мы ничего не знаем и не узнаем.
Увы, да, потому что 22 июня 41-го, хотя масса написана, и много вранья, кстати говоря, написано, и сняты сильные фильмы. Я прежде всего вспоминаю фильм «Отряд»,
да,
с Феклистовым, да, и с Гармашом тогда, и вот этот вот...
Я помню лицо прямо перед глазами.
Абсолютно,
они едут,
да,
на повозке. Эх,
бабка там...
Бабка надоела, да, и на станцию.
И на станцию. Это такие, ну, выскребающие душу вот, такие моменты. Да и, в общем, о начале войны «Свои» Месхиева. Очень сильное кино. Потом, помните, был сериал «Государственная граница», там был вот тоже серия о...
да,
с таким моментом, когда он восстанавливает столб, поднимает пограничный столб, его расстреливают, этого там сержантика, я не знаю, молодого. То есть, конечно, мы знаем по кино об этом. Я помню, в детстве в школе нам приносили такой альбом красочный, значит, «Брестская крепость», там, с какими-то фотографиями. Кстати говоря, в основном немецкими. Потому что вся фотохроника, а вы наверняка
пользовался, да,
изучали в периоде, как сейчас говорят, стартапс, да, вот на подступах, что называется. Хроника там в основном, не в основном, только немецкая. Потому что там, ну, нашим было не до этого. А снимали немцы на кино вот эту всю историю?
Да. Это была, во-первых, в начале войны, как бы война делилась на две войны. Агитационная и непосредственно боевые действия. И все группы были направлены на... Ну, много киногрупп было, которые тут же монтировали, тут же показывали победоносное шествие вермахта по...
Die Deutsche Wochen,
да,
Schau.
Wochenschau, да. Примерно, да. Потому что они уже привыкли к этому. Пройдя Европу, поняли, как работает эта история.
Ну, они прошлись по ней как просто по столу.
Да. Ну, не просто. Там Брестская крепость очень сложная история.
В 39-м... Нет, я говорю про Европу.
Про Европу, да. Но поляки, очень дали, серьезно. Да, они две недели сражались именно в Брестской крепости, оборонялись от немцев. Немцы крепость взяли, полякам удалось вывести войска, но две недели оборонялись. И те же войска, которые, да, те войска, которые брали тогда, Гудериан, они, зная крепость, брали и сейчас ее.
Уже у нас.
Уже у нас.
Потому что там, кстати, был, мало кто знает.
Там была торжественная передача ключей Брестской крепости советской армии.
Красной армии.
Красной армии, да. Был парад совместный. Ну, это мало кто знает. Мы про это, не про это кино-то мы снимали.
Нет, кино, там просто там история крепости, на каждом сантиметре.
Да, там этот Карбышев, который строил эту крепость. Одна из причин, почему у него допытывались вот это все. Угу. Почему он так... погиб, в общем, потому что Карбышев строил эту крепость. Крепость была основана в 1837 году после уроков Великой Отечественной войны 12 года.
Как бастион.
Да.
Продолжаем разговор. Сейчас за кадром делился с Александром вот своими воспоминаниями 30 с лишним летней давности вот о мгновенном посещении Брестской крепости. Вот действительно было ощущение, что там музей, 30 там, с лишним лет назад был музей такой. Ну, собственно, он и был музей. Вот. Но сейчас, как я понимаю, вы там поработали над изменением ландшафта. Я слышал, вам не дали вот снимать вот прям там, да, вы очень много восстанавливали.
Ну, там ситуация такая, что это музей-мемориал, во-первых. А мы знаем, как снимается кино, то есть и ну, да. Мы не можем портить... взрывать, дымить там, где живая история. Поэтому мы снимали в Брестской крепости, но Брестская крепость большая, это не только цитадель, это еще три острова вокруг. Угу. И на одном из островов мы восстанавливали...
Это Муховец, где...
С Бугом пересекается.
Разливается с Бугом, да. И потом соединяется. Угу.
Да, и мы на одном из островов строили декорацию, девятую погранзаставу, клуб, бывший костел, бывшую церковь, потому что переходила Брестская крепость, была построена Российской империей, вот, как я сказал, в середине 19 века практически неприступная была крепость, потому что кроме цитадели были острова, которые окружали, омывали все водой, сверху потом все внешний вал, потом форты. Крепость где-то 40 километров была. То есть это непроходимая преграда на пути в,
да, напрямую,
в Россию.
Да, на восток, да. Да.
Но с появлением авиации и дальней
артиллерии
крепость превратилась в мешок, в каменный мешок. И это стало понятно в Первую мировую войну. В общем-то.
Это стало в Первую мировую, понятно. Это стало потом, когда Гудериан, как вы напомнили, в 39-м брал, штурмовал, и поляки защищали ее. И вот уже третий, это был, по сути дела, третий штурм. 22 июня. Странно, что... Ну, сейчас легко нам с вами говорить. Странно, что это не просчитали за два года, которые оставались до интервенции.
Честно говоря, там была такая ситуация, что тот же Гаврилов к началу войны был под следствием. Угу. Именно за то, что из-за того, что он говорил, что мы все окажемся в каменном мешке.
И оказались.
И оказались, потому что командиры жили в городе, в домах комсостава, вне пределах цитадели. А где, как из фильма мы говорим, где боец без командира, там и паника. Вот да. Что и произошло. Немцы пошли с запада, остались северные ворота, восточные, все рванули в эти ворота, в узкие ворота, 8 тысяч человек. Половина полегло на месте, просто достаточно было 2-3 пулеметов, которые не давали выйти из крепости, потому что все рванули к местам расположения частей, а места расположения, они за цитаделью. И никто просто туда не дошел. И в этом смысле те, кто остались, потому что это был такой большой склад, культурный центр, цитадель сама.
Угу. А в основном бои были сосредоточены уже к концу дня, там, 22-го, 23-го, они к цитадели, да?
Они были в цитадели, те, кто остался. Вокруг клуба, в центре цитадели стоял армейский клуб, бывший костел, бывшая там православная церковь. Одна группа Фомина сражалась у Хомских ворот, вторая группа сражалась у казарм 333-го, у 9-й погранзаставы, это Кижеватов, там у Тереспольских ворот, и одна группа сражалась на Кобринском укреплении, это отдельный остров. Друг о друге они ничего не знали.
Связи не было.
Связи не было, пройти невозможно, просто по стрельбе они слышали, что там еще сопротивляются. И было принято решение об общем прорыве там через несколько дней, и с помощью голубиной почты, в том числе, этот приказ был донесен, прорыв провалился, в общем. Ну, то есть, основных очков было три таких серьезных.
Чудовищно, если вот сейчас вот это вспомнить, представить себе, да, с помощью голубиной почты командир там на Кобринском плацдарме, будем говорить так, да, сообщается с теми, кто воюет.
В том числе с помощью, собак, потому что по крайней мере пограничников были собаки. Но там была, конечно, жуткая паника. Немцы постоянно предлагали сдаться, у кого-то не выдерживали нервы. Командирам пришлось принять тяжелое решение, так как жены и дети были здесь же. Принять решение сдать свои семьи в плен немцам. Что должен чувствовать человек, отдающий свою жену, своего ребенка? Потому что это был единственный...
врагу. Да,
единственный шанс.
Им выжить, хоть как-то. Выжить.
Но потом они все были расстреляны в 1942 году, когда уже...
Немцами?
Немцами. Когда приехал Гитлер, у него было покушение, так далее, так далее. Просто они их всех взяли в плен в одной деревне, и там в 1942 году семьи командиров расстреляли. Но само решение отдать своих родных немцам, чтобы была возможность сражаться, они не могли не сражаться, не умереть достойно не могли, потому что если они погибнут, что останется с их близкими? Там был такой, хотя чего я говорю, мы не знаем, что там было на самом деле. Я думаю, что даже толики того, что там было, мы не сумели снять, хотя старались сделать, реконструировать события, скажем так, последовательно. Первый день, второй день, третий день.
А там сколько вот временной отрезок в фильм?
Он такой? В основном с 1 по 4 дня и 30 число, когда расстрел всех. То есть это первые самые дни. Дальше уже началась, в общем-то, такая партизанская война, потому что крепость была, ну, и разрушена, и, в общем, взята. Дальше уже одиночки сражались. А такого организованного сопротивления уже не было.
Но говорят, что выстрелы были слышны до 30-х чисел августа.
Да нет, они были в ноябре, и вот этот в списках не значился. Это
реальная Борис история. Васильева, да.
Да, это реальная история. Вытащили. Но там тоже сложная история, потому что в основном, конечно, те, кто мы смогли ушли, они возвращались за оружием, стреляли, уходили. Были много мифов про некую черную вдову. Да, немцы боялись ее, потому что она женщина-снайпер, потеряла всех, так. Отстреливала ночью, могла появиться где угодно, за ней охотились, она такая неуловимая была. Много историй, связанных с тем, что там, ну, то, о чем мы не знаем, и мне сложно говорить, это правда или неправда, но в немецких документах я это видел, что там какие-то черные обросшие люди с гортанными криками бросались на нас, душили руками. И там был чеченский взвод, который, ну, на лошадях, ну, как бы пограничники, ну, они были комсомольцы и так далее. Да. И одна из версий, но это и с другой стороны, что чеченцы объявили джихад Гитлеру в подвалах Брестской крепости.
Вот так.
Но там много материала для исследований, о многом лучше не говорить. Ну, лучше знать... Ну,
почти вот 70 лет, Саш, прошло, да, с этих событий, без малого, да, и до сих пор, казалось бы, вот обрезка, крепкий пятачок, ну, что такое 40 километров масштабы страны? Ну, немного. 8 тысяч человек, не считая семей комсостава, там, и близких, и так далее, детей, женщин, стариков, тоже, что такое в масштабах вот, задействованных армий, фронтов, да, и так далее. Но до сих пор, казалось, должно быть до сантиметра все изучено. До сих пор там только столько тайн и столько неизведанных вещей.
Ну, там на самом деле работники мемориала проделывали и проделывают колоссальную работу, потому что известны все части, все списки. Они переписываются, выкупают немецкие фотографии из немецких архивов.
Выкупают? Немцы не дают так?
Выкупают. Ну, с помощью русских бизнесменов, которые там. Потому что все это на аукционы, вдруг всплыли какие-то негативы.
Как интересно.
Да нет, там, да, ну там все продается, покупается. Ведут переписку, поддерживают семьи оставшихся. Сотрудники знают много, больше, чем можно было, чем доносится до обыкновенного экскурсовода, потому что вместить это невозможно.
Но вы, работая с ними...
Я очень много понял, узнал. Более того, мы когда снимали артистов, я просто представлял к экскурсоводам, к там, Саше Крахатадзе, консультант Губаренко, директор мемориала, которым рассказывал про судьбу конкретно этого человека, которого он играет. Люди возвращались на площадку с...
Уже готовыми.
Другими глазами, да. И там было все. И самое главное, почему в масштабах страны, вы говорите, именно в масштабах страны история Брестской крепости показана, потому что немецкое командование, мало кто об этом знает, впервые отдало приказ об отступлении за все годы войны. Впервые был отдан приказ отступить 22 июня в 11 часов утра в Брестской крепости.
Спустя 6 часов.
Да, потому что взять не смогли. Они откатились, и началась вот эта осада. То есть одна мысль это, что немцы отдали этот приказ. И там побеждали наши побеждали. Потом была такая ситуация, что у всех был приказ не стрелять. Все это провокация. Ну, как мы все знаем.
То есть война пошла, уже все, уже бомбят, стреляют, а наши не стреляют.
Там Невальные не выдавали оружие, потому что без приказа не оружие не выдам. Ну, там уже понеслось, и многие погибли. Ну
просто из-за идиотизма.
Да. Ну, хотя зазря никто не погиб. Ну, я просто...
Нет, это понятно. У вас была мысль одна интересная, которую я в одном из интервью прочитал. О том, что, в принципе, вот эти дни, ну, сколько таких активных, 4, 5, 6, дальше уже было понятно, было в массе своей, когда расстреляли Фомина, когда было подавлено, в общем, сопротивление, которое длилось еще несколько месяцев одиночно. В принципе, это была модель войны.
Да.
Всей. Потому что сначала паника, хаос, растерянность, месиво, а потом уже какие-то были организованные действия и Гавриловым, и тем же Фоминым, и потом просто уже подвиг. Уже нормальное. Вот за мобилизовать себя за какие-то 4 дня, потому что утро, воскресенье, у вас наверняка все это есть.
Да.
Потому что я видел фотографию, которая, ну, как фотография, кадр, где сидит девочка с удочкой на таких бревнышках на нашем берегу и вспенившийся взрыв.
Да. Ну да, как бы войну можно увидеть только рядом с мирной жизнью. Иначе...
Ну это такой кадр серьезный.
Да, иначе... Просто я думал...
С чего начать?
Да, потому что если начинаешь с войны, то потихонечку понимаешь, что война – это нормально. Надо показать, что нормально, а что ненормально. Только тогда.
А для себя вы выяснили?
Мирная жизнь.
Вот смотрите, я сейчас вспоминаю нашу предыдущую встречу, вот когда вы приходили сюда, в эту же студию, мы беседовали о том, что начинается. У вас глаз горел, а сейчас совершенно другой. Нет, понятно, что усталость. Понятно, что сейчас ваши... сидят в тон-ателье и работают над последними, так сказать, штрихами 24 часа в сутки. Остается там 4 дня. Но ощущение какое вот сейчас? Вот вас этот год поменял? Вас лично?
Да. Ну, конечно. То есть Я думаю, понимаете, я снимал, снимали мы это кино, и я каждый раз выходил на площадку, читаю сценарий, и вот он, я донесу этот приказ, и вокруг...
Текст,
так, ага. И вот вокруг стреляют и так далее, я думаю, так, что я снимаю? Прежде всего, ты пойми, что бы ты делал на этом месте. Я каждый раз думал, а что я, ну, вот я окажусь в такой ситуации. Каждый день у меня начиналось с этого. Струсил бы, сдался бы в плен. Вдруг бы проявил такие качества, которых от себя и не ждал. Разозлился, стал бы мстить. Ну, то есть, это настолько личная стала история, что, в общем, она меня и поменяла. Ну, скажем, я стал другой. Повзрослел.
Ну, вот такое грустное взросление, я наблюдаю.
Грустное,
ну,
да.
Грустное, конечно, потому что, с одной стороны, понимают, что это все понарошку. Ну, съемочный мотор, стоп, снято, там, всем спасибо. Если бы 22 июня 41 года в небесной канцелярии сказали, так, все, стоп, снято, до свидания, все разошлись, хватит. Ребят, вы что-то как-то молотите не туда. А ведь действительно там камень плавился, кирпичи горели, вот камни горели.
Да, ну там эта тема такая, что, к сожалению, без войны нет подвига.
Ну, есть подвиг, и по подвигу место и в нашей жизни.
Да, это такая фраза, понятно.
Да.
Ну, конечно, можно, но реально человек проверяется тогда, когда надо, конечно, делать выбор между жизнью и смертью. Все остальное это там игры.
18-летние мальчишки. Ну, плюс командиры. Сколько Гаврилову было?
Гаврилову было
30
с чем-то там. Тяжеватого, да. 29. Ну,
ну мальчишки. Молодые люди, да. Ну как?
Я уже старше их.
Так я уже давно их старше. А вот думаешь, там в два раза старше. А думаешь, что, господи, ну совсем пацаны. Да? И эти наскочили так, насвистывая в гармошки губные. А тут им дали сапогом по этим гармошкам-то губным. Ну, понятно, что они там навалились. Сколько было, я считал, примерно соотношение было 1 к 3, 1 к 4.
Больше.
А, ну, вот на первом
этапе. Да,
вот
на первом этапе, да.
До 11 часов утра было где-то так.
При этом наши 1 против их 3, да, надо делить еще на 3, потому что в первые часы погибла треть гарнизона в этих воротах. Просто около 3000 положили просто сразу.
Сразу положили, да.
Да.
Да и потом еще не все оружие получали. Потому что там, ну это же документальное свидетельство, что чуть ли не с лопатами,
с табуретками. Главное успеть добежать до противника и отобрать у него оружие. Вот такая, успеть добежать. Потому что не было такого, что приготовились в атаку.
Да.
Там левый фланг то, правый то. Оружия не было. Добежать. Вгрызться, отобрать.
И добегали.
И
вгрызались, и отбирали. Очень долгий был такой период подготовительный, такой сложный, как я понимаю. Потому что вам там, мы уже говорили о том, что вам приходилось встретить, что-то там достраивать, да не что-то, а так серьезно. Потому что это, как я понимаю, смету утяжелило.
Смета была вроде нормальная. Ну, то есть...
И загрустил тут,
да,
же все больше.
Да, я просто не ориентируюсь в этих вопросах.
Не, я не спрашиваю, сколько.
Да. Но стоял вопрос просто, чем ближе к съемкам, тем дороже становится строительство. Так как это сложная схема, это совместное производство Беларуси и России, не получалось вот так вот...
Как а в какой было. Степени, кстати, вот белорусские коллеги, и как они с...
Ну, во-первых, я не знаю там процентной истории, но знаю, что у нас половина группы была из Беларуси.
Актерского состава или...
Очень много артистов, очень много осветителей, очень много, ну, просто группа, режиссерская группа. Вся группа укомплектовывалась так по мере необходимости. Кого-то брали здесь, кого-то там, и, в общем, это отдельная тема, потому что мы привыкли работать по-своему, они привыкли работать по-своему. Они думают так, мы думаем так. Но к концу фильма мы поняли, что уже нет никакой... Не к концу фильма, раньше. Ну, когда в одном окопе лежишь, уже без разницы, ты узбек либо татарин. И в этом смысле Мы чувствовали себя, вообще не возникало ни вопросов, и мы научились работать вместе. И было ощущение, что одна страна, снимаем под Москвой.
У вас, как я понимаю, значит, майор Гаврилова играет...
Александр Коршунов.
Коршунов, Фомина играет...
Павел Деревянко.
Павел Деревянко, и вот Мерзликин...
Кижеватова, лейтенант Кижеватова.
Да. То есть три ключевых фигуры играют, в общем, уже... Ну, заявившие о себе артисты уже с биографиями, хотя все они молоды, ну, почти ровесники своих героев. А все, вот остальные таких вот как бы, так, артисты менее известны.
Ну, да, это...
Как принято сейчас говорить, звезд.
Да. Слушайте, ну, да, ну, просто что такое звезды?
Я к чему задал? Не просто праздный вопрос. Ну, во-первых, надо их напомнить, конечно, что у вас прекрасные артисты заняты. А история держится на вот этих трех ключевых фигурах, да?
И есть еще одна линия. Линия, две линии, скажем так. Угу. Мальчик и девочка, вот этот воспитанник музвода, который ищет девочку, с которой дружит. И его путешествие по крепости является, что ли, представлением вот этих главных героев.
Mm. Потому, ну да, что
в разных местах. Это первая история. И вторая история – это лирическая тема. Лирическая тема, потому что есть там Колька, есть Соня, он киномеханик, она продавщица в военторге, люди собираются пожениться, и, в общем… Там скорее история о трусе, который стал героем. Потому что Колька, будучи героем в жизни там, и так далее, в самый ответственный момент струсил. И не помог Соне ничего, стал спасать себя. Но потом он изменился. Ну, изменился, что ли. Уже нечего было терять. Он понял, что так жить он не может. И... В общем, совершил подвиг. И погиб, он погиб непросто.
Ну да, это как раз коррелирует с вашей мыслью, что они не зря. Все не зря. Хотя для меня все равно есть такой немой знак вопроса, потому что немой в смысле не говорящий. Потому что очень много чем вот дальше меня сейчас могут осудить, в том числе и ветераны, но это мое частное мнение. Очень много все-таки было неумно. Понимаете, но мы уже давным-давно сказали о том, что да, Сталин не хотел верить, что Сталин не то чтобы боялся, но как-то вот не доверял разведке, в том числе и Зорге, в том числе и многим, и Красной Капелле, и считал их провокаторами. И это боязнь человека, уверовавшего в собственную правоту. А Иосиф Виссарионович верил только себе, да и то не всегда. И вот расплачивались-то 18-летние мальчишки. Вот та самая треть гарнизона, которая была положена тремя машинганами.
Но кино не про этих людей, а не про ситуацию. И, скажем так...
Кино, Саш, если я правильно понял, про то... какой ценой все это вышло. И это маленькая модель войны за 4 дня, 4 года, по сути,
да?
Получается.
Понимаете, я делю любовь к власти и родине, это разные вещи.
Люди сражались... как страна и государство.
Да, люди сражались не за власть, а за родину. И в этом смысле это кино не о той политической ситуации, которая сложилась, и так далее, почему Сталин отдал приказ боевой готовности, просто он дошел ночью, там, в час ночи. Ну, все-таки отдал приказ, но делать политические оценки очень сложно, потому что есть такие варианты, что без этой войны бы просто Советского Союза не было.
А не дай нам Бог пережить июнь 41-го года еще раз. От нас не останется ничего, если учитывать современные вооружения. Вот. Но фильм-то все-таки об утверждении жизни.
Да, жизнь победила.
Спасибо, Саша, что нашли время и силы, потому что Потому что я понимаю, что до премьеры там остается считанные дни, и очень много еще работы, несмотря на то, что фильм готов. Ну, а я всем желаю посмотреть этот фильм, и у меня такой уже зрительский зуд, если честно, потому что я сам хочу его поглядеть, поглядеть в кино. Ну, что ж, ждать до ноября, ну, значит, до ноября. Будем ждать. Спасибо, друзья, это были «Действующие лица». Мы беседовали с режиссером фильма «Брестская крепость» Александром Котовым.
Спасибо большое.